Произошла неописуемая трагедия в Нью-Йорке, мы все знаем, когда 3 самолета, 2 из них врезались в 2 башни, да, World Trade Center, 1 врезался в Пентагон, и 3-й просто был, получилось крушение его, он разбился. Сегодня трагический день, и я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели небольшой видеоклип, вспомнили, как это было, после этого совершили молитву. И я бы хотела сегодня немножко порассуждать, почему, как, почему это произошло. И сегодня также у нас будет вечеря Господня. Поэтому давайте мы сейчас приготовимся и просто вспомним эти события 10-летней давности. Память о погибших. И хотя мэр города Нью-Йорка Блумберг отказал в молитве протестантским, католическим служителям, я бы хотела сегодня, чтобы мы с вами помолились. Давайте встанем. Мы помолимся за родственников всех погибших. Мы помолимся за страну Америку, за власти. Мы помолимся за всех тех, кто помогал в этой страшной трагедии, доставал людей из-под обломков. Помолимся за семьи, которые потеряли своих родных и близких. Господь дорогой, Боже любящий, мы сейчас, Господь, приносим Тебе на руках молитвы, Господь, семьи, близких, друзей, всех, кто потерял родственников, тех, кто погибли в этой страшной трагедии, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся их своей рукой, чтобы Ты утешил их, Господь. Чтобы они все познали, Господь, утешение в Тебе, Господь, нашли мир и покой. Господи, мы молимся также за безопасность нашей страны, Господь. Мы молимся за мудрость, Господь, которая так нужна нашим правителям, Господь. Благослови, Господь, все начальства и власти, Господь. Благослови, Господь, нашего президента, Господь. Дай им, Господь, твердые моральные основания, Господь, чтобы, Боже, они были мудрыми, Господь, в руководстве страны, Господь. Мы благодарим Тебя за всех спасателей, всех пожарников, Господь, которые спасали людей, которые жертвовали своими жизнями и здоровьем, Господь, которые помогали и участвовали, Господь, в ликвидации этой трагедии, Господь. Я прошу Тебя за мир в этой стране, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы она снова встала, Господь, на Тебя, Господь, на Твое основание, Твое слово, Господь, чтобы она уповала не на деньги, Господь, но уповала только на Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже, что мы, Господь, здесь находимся и имеем, Господь, Твою защиту, Твою охрану, Господь. Мы также молимся и благословляем всех врагов наших, Господь, которые желают зла, Господь. И мы знаем, Боже, что Ты, Господь, можешь разобраться с ними, Господь. Ни одна война еще не приводила к решению никаких вопросов, Господь. Мы просим Тебя о мире, Господь. Мы просим Тебя, Господь, о Твоей благодати, Господь, на эту страну, Боже. Благодарим Тебя, славим Тебя, Господь, за все. Мы преклоняемся перед Тобою, Господь. Мы так рады, Господь, что мы дети Твои, Боже. И мы надеемся, и мы верим, Господь, что множество людей, Господь, вспоминая об этой трагической дате, Господь, они также будут помнить, Господь, о Тебе, Боже. Мы славим Тебя, поклоняемся Тебе. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Когда проводили социологические опросы после этой трагедии, которая случилась, 1/3 всех опрашиваемых людей заявила, что их жизнь уже никогда не станет прежней, что они полностью пересмотрели приоритеты в своей жизни. Практически половина всех верующих христиан, которые, в принципе, были такими теплыми христианами, они сказали, что эта трагедия заставила их задуматься и просто заставила их больше гореть для Бога, более серьезно относиться к вере в Бога. И вы знаете, наверное, статистику, что несколько месяцев после этой трагедии церкви Америки просто были переполнены. Ну вот прошло 10 лет, и на месте аварии не разрешают даже совершить молитву. Вчера был поминальный день, и он был произведен в Бруклине, но не на месте, вот этого мемориального комплекса, да, митинга. То есть людям даже не разрешили совершить молитву. В чем же дело? Почему это случилось? Почему Господь разрешает эти события? Ведь мы не можем сказать, что Бог, Он отсутствовал в это время. Мы не можем сказать, что Бог отвернул свою спину тогда, когда это случилось. Бог был в курсе всего. Спасибо. И многие люди спрашивают, задают такой вопрос, что это было? Был ли это Божий суд? Мы не можем сказать 100% положительно, но я думаю, что в этом есть большая доля правды. И когда мы читаем с вами Ветхий Завет, мы видим, что Бог, Он просто ополчал сердца языческих народов против Израиля, когда Израиль забывал о Боге. И пророк Амос написал такие интересные слова. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Это относится к Израилю, но это можно отнести и к любому другому народу, к любой стране. Итак, за какие же грехи судит Господь? За какие же грехи было так тяжело наблюдать за этим событием? Колоссянам 3 глава с 5 стиха. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание или жадность, которая есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Когда народ находится в упрямстве, когда народ находится в идолопоклонстве, придет Божий гнев. И то, что происходит сейчас, в частности, мы поговорим о Соединенных Штатах, конечно, Бог хочет привлечь внимание людей. Бог хочет покаяния, Бог хочет смирения своего народа. Некогда основанное на христианских принципах, сейчас мы видим, насколько слабо это все, насколько слаба церковь, насколько сейчас либеральные учения преподносятся во многих церквях, насколько закрываются глаза на грех. И, знаете, самое первое в этом списке стоит блуд, нечистота, страсть и злая похоть. Как правило, любое идолослужение, оно всегда начиналось с моральной нечистоты. И 2011 год является одним из таких, знаете, самых богатых, в кавычках, по всем катаклизмам, катастрофам, всяким природным торнадо, ураганам и так далее, чем все предыдущие годы. И мы можем видеть, что действительно через такие вещи Господь, Он просто обращает внимание людей. Обращает внимание людей, чтобы они отвернулись от своих забот повседневных, материальных, и вернулись к духовным ценностям. Итак, похоть, блуд, нечистота. Мы знаем, что сейчас все больше и больше людям, которые живут гетеросексуальной жизнью, навязывается понятие, что гомосексуализм – это не грех. Гомосексуализм – это нормально. Но мы знаем, что в Содоме и Гоморре, да, гомосексуализм был основным грехом, за что и были уничтожены эти города. И вы знаете, настолько это впихивается в наши головы, настолько это впихивается с экранов телевизора, через детские мультфильмы, через фильмы, там, сериалы, чтобы полностью человека просто убедить в том, что это нормально, такая жизнь нормальна. И Мишель Бахман, если вы знаете, она кандидат в президенты, женщина, она верующая, от штата Миннесоты. Со своим мужем они имеют бизнес, христианские консультирования. И когда они выступили и просто с экрана телевизора сказали о том, что, в частности, вот их как бы агентство, оно предоставляет такой сервис, что они консультируют гомосексуалистов и помогают им вернуться к нормальному образу жизни. Вы не представляете, какая волна протеста поднялась в средствах массовой информации. То есть настолько это все подавляется, настолько люди сейчас просто не хотят слышать правду. И мы, как верующие, мы должны быть готовы к тому, что дальше будет больше. И если верующие люди просто не будут поднимать свой голос, если церковь будет молчать, то очень скоро просто реально такие вещи, они станут нормой в жизни нашей и понятие просто наших детей. Уже сейчас в школах навязывается просто мнение через детские книжечки, через различные просто видеофильмы, что иметь две мамы или два папы – это нормально. И я хочу сказать, что раньше, 50 лет назад, когда с мусульманских стран приезжали студенты, учились в Америке, в Европе, когда приезжали просто на какие-то бизнес-трипы, потом мусульманские лидеры, они боялись, когда приезжали эти люди из христианских стран, потому что они очень многие были пропитаны просто истинной христианской верой, очень многие обращались, потому что настолько сильно было противостояние греху и обману среди христианства. Сейчас же христианство, наоборот, становится очень слабым. И вот эта самая сила правды, она сдерживала вот этих содомских просто бесов, которые сейчас полностью контролируют Америку. И мы с вами знаем, что этот город, в котором мы с вами здесь находимся, Ферндейл, можно сказать, это является городом гомосексуалистов здесь, в Мичигане. Поэтому постепенно дьявол, он просто как бы входил в умы и сознание американцев, людей. Страна, опять-таки, которая была на христианских ценностях. Что происходило? Происходило следующее, что проповеди сами по себе, они не сразу стали такими либеральными, как сейчас говорится о том, и мы знаем, что во многих церквях даже совершаются, освящаются такие браки, но это происходило постепенно, потому что сначала мы знаем, что есть такой известный университет Гарвард, да, Гарвардский университет. К вашему сведению, знаете ли вы, что изначально это был колледж для подготовки пасторов, это был библейский колледж, но сейчас мы знаем, что из его стен выходит очень много людей, которые просто разрабатывают теории, доктрины, пишут книги о том, чтобы изменить взгляды американского общества на то, что гомосексуализм – это грех. И то учебное заведение, которое пользуется популярностью, престижем, на самом деле когда-то было призвано готовить сильных пастырей, сильных служителей. Постепенно просто это вкладывается в умы людей, в умы детей. Это перестает проповедоваться с кафедры, в церкви. И все это приводит к скептицизму. Люди скептики, люди не доверяют Писанию. Для них это не авторитет. И дьявол, он просто сунул свою грязную лапу, просто открыл дверь для того, чтобы ему разбавить истину. Разбавить истину, ту, которая изложена в Писании. И наши мозги, они, знаете, как бы происходит следующее, накидывается паутина. И люди, то, что считается грехом, они признают, что это не так страшно. И получается, что на самом деле один из таких самых сильных грехов, за которые, как я говорила, были уничтожены Содом и Гоморра, он становится обыденностью в нашей жизни. Следующий план сатаны – это то, чтобы гомосексуалистов признать как жертвой. Недавно были все газеты просто пестрели об убийстве одного молодого человека, который, в принципе, был убит в результате ограбления, но оказался гомосексуалистом, его имя Мэтью Шепард. И это было преподнесено так, что его убили из ненависти именно вот к гомосексуальным отношениям. И каждая такая история, она будет раздуваться больше и больше. Также взгляды, которые проповедуют, что гомосексуальная семья, она такая же семья, как и обычная семья, они еще больше будут распространяться. И сейчас в штате Нью-Йорк было совсем недавно церемония, в результате которой 865 гомосексуальных пар, это надо было видеть вообще уже престарелые, некоторые в возрасте, мужчины, женщины стояли для регистрации своего брака. И просто мэр, опять-таки, Нью-Йорка сказал, что настолько они выглядят просто, ну, впечатляюще, что они ничем не отличаются от обычных пар. И губернатор также сказал, что как кто-то вообще смеет видеть в них меньшую ценность, чем обычная семья. И знаете, когда такие вещи заявляются просто с высоких трибун, от лиц, которые руководят нашими городами, штатами, то становится страшно. Поэтому новый закон на разрешение гомосексуальных браков утвержден в Нью-Йорке, и за ним будут следовать другие штаты. Какая наша позиция? Какая наша позиция как христиан? Мы не можем закрывать глаза на это. Мы не можем молчать. Потому что действительно это грех, за которым следует суд Божий. Наша позиция должна быть очень строгая по этому поводу. Когда говоришь о сексуальной чистоте, когда говоришь об отношениях в браке, ужасает статистика. Статистика в Америке следующая. 3 из 5 заключенных браков заканчиваются разводом. 39% мужского населения, 27% женского опрошенного населения сказали, что хотя бы один раз в жизни они изменяли своим супругам. Разводы стали настолько обыденной вещью, в результате которой, конечно же, страдают дети. И знаете, говорят, что дети развод переносят даже тяжелее, чем смерть одного из родителей. Потому что когда человек уходит, да, его не вернешь. Но когда человек уходит из семьи, печать предательства остается в душе ребенка на всю его жизнь. Идет массированная атака дьявола на все чистое, святое, то, что было раньше в Америке. И мы также знаем информацию о том, что процент разводов среди христиан намного больше, чем среди просто мирского, светского населения. И это ужасает, потому что люди, как правило, которые знают Слово Божье, они должны основываться на основах Писания, на основах заповедей Божьих, но этого нет. Знаете, в одной газете один человек написал такое письмо после там каких-то новостей идут, потом говорит: «Я читал всю вашу информацию, все новости, я хочу гордо заявить, что я являюсь посвященным христианином, но я также смотрю канал Playboy и журнал Penthouse читаю. Но в то же самое время это не запрещает мне верить в Бога и быть посвященным христианином». Что можно сказать о таких заявлениях? Что можно сказать вообще о том, что люди, они пытаются, знаете, стоять одной ногой полностью в грехе и другой ногой стоять на Библии? Действительно, они стоят на Библии, они топчут ее. Поэтому принятие гомосексуализма, неустойчивость браков, разводы, все эти вещи, они настолько накладывают проклятие на страну, что ничего удивительного, что гнев Божий грядет. Вы знаете, следующая вещь, которая последует после распространения гомосексуализма, это будет педофилия. И это страшные вещи, потому что мы знаем, что она распространена не только в Америке уже, но и в России. Совсем недавно случай, мама мне рассказывала, я потом смотрю, Благовещенск, по-моему, да? Произошел, когда 2 маленьких девочек, там дядя Саша или дядя Толик, я не знаю кто, позвал там за вишни, и эти девочки пошли. Сосед, которого они знают, и который попытался совершить изнасилование. Может быть, кто-то смотрел новости, я не знаю по этому поводу, но... Что самое страшное, что после того, как мама составила заявление в милицию, никто не пришел, не арестовал этого человека. Он продолжал ходить, жить, работать, пока просто не поднялся весь город и не пришел к подъезду этого дома, чтобы просто учинить самосуд, учинить расправу. Увидев это, ОМОН приехал и просто, ну, зашли к этому человеку, переодели его в ОМОНовскую форму, чтобы его не растерзали, когда будут выводить. И потом его забрали только в милицию. Вот такое, знаете, безразличие просто и властей, и безразличие просто, знаете, людей, которые занимают какую-то позицию, оно шокирует. Оно шокирует. И если у нас не будет твердого мнения, твердого основания вообще, во что мы верим, вы знаете, мы просто ничем не будем отличаться действительно от неверующих людей. Но я хочу сказать, что педофилия – это, наверное, грех еще страшнее, чем гомосексуализм. И сейчас очень много просто людей, которые реально были в этом замечены в Америке, которые зарегистрированы, но которые ходят на свободе, отсидели свои сроки, и эти вещи, они просто так не уходят. Поэтому это еще из одних проклятий, которые лежат просто на Америке, на людях просто, которые здесь живут. И мы не понимаем, почему это происходит, но действительно, дьявол, он реально искажает умы людей, он реально приносит такое проклятие. Я бы хотела поговорить про аборты. Аборты, они тоже полностью вышли из-под контроля. 46 миллионов абортов производится в мире каждый год. Представляете, цифра какая? То есть это 22% всех забеременевших женщин, они убивают своих детей и заканчивают просто их жизнь через аборт. Вы знаете, на самом деле информация интересная, что до 1966 года в Америке были запрещены аборты полностью. И потом, и получается так, что женщина не могла сделать, если только она была богата и состоятельна, она могла поехать там в другую страну, в Канаду, но в Америке было реально строго запрещено это делать. И потом разрешение все-таки выбили, и опять против аборта выступил Рональд Рейган, который наряду со своими всякими законами, реформами, он постоянно говорил о том, что аборт – это убийство, и он говорил о том, что нужно добиваться не только упорядочения там, в экономике, но также защиты вот этих вот нерожденных деток, эмбрионов. Да? И что следует сказать, что с 1973 года только в Соединенных Штатах было убито вот, до настоящего времени 50 миллионов младенцев, 50 миллионов деток, да? И каждые 4 из 10 беременности сейчас, они тоже заканчиваются абортом. И когда вот это все читаешь, когда это слушаешь, уже перестаешь задавать вопрос, почему? Почему людей постигают катастрофы? Почему людей просто накрывают какие-то стихийные бедствия? Хочется спросить, а почему нет? Почему нет, когда люди, они действительно живут и поклоняются деньгам, своим желаниям, похоти, которые живут просто для себя. Когда произошел ураган Катрина, 100 миллиардов было ущерб. Те разрушения, которые произошли вот в 2011 году, они уже составляют около 60 миллиардов, причем что остается еще 3 месяца, которые очень также бывают насыщены ураганами, то есть эта цифра, она может запросто перекрыться. И вы знаете, почему же сейчас мы смотрим на все эти вещи, и почему люди не задумываются, что действительно за все приходит расплата. Во Второзаконии 29:29 сказано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То, что делает Господь, не подвластно нашему размышлению. То, что требуется от нас, это жить по Его заповедям, по Его закону. И нам не нужно, знаете, изучать сильно планы Бога, характер Бога, потому что уже то, что произошло 2000 лет назад, когда Он отдал Своего Сына за нас, говорит о нескончаемой Его любви. И вы знаете, может быть, нам непонятно, почему происходят эти вещи, но Господь, воля Его, она благая. Он хочет, чтобы все спаслись и все познали Его истину. Вы знаете, в Римлянах 10 глава я нашла такие интересные строчки, там сказано. Это то, что касается 9-11, да? Потому что можно обвинять Аль-Каиду, Бен Ладена, можно обвинять мусульманство. Но там сказано: «Я возбужу в вас ревность, раздражу вас народом несмышленным». То есть Господь возбуждает ревность по нему, да? И Он раздражает нас через языческие народы, в частности, через мусульман, чтобы люди заимели просто ревность по Богу реальную. И это было написано в Библии практически, смотрите, немножко менее 2000 лет назад. Господь сказал об этом, да? Когда говорят часто о трагедии 9-11, всегда обращаются к Писанию, когда у Иисуса спросили о Силамской башне. Лука, 13 глава, если хотите, откройте. «В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете“». Были ли те люди, которые были в трейд-центре, или люди, которые садились на эти самолеты, грешнее, чем люди, которые ходят сейчас по даунтауну Ферндейла? Нет, они не были хуже, они не были лучше, они были обычными людьми. Но Господь, Он смотрит шире и глубже. И Он говорит: вы не смотрите на то, что пострадали в этой трагедии, но вы обратитесь к тому, что если вы не произведете в своей жизни покаяние, если вы не раскаетесь в своих грехах, вы погибнете. И вы погибнете двойной смертью. И все мы с вами точно так же, мы не знаем, когда придет день и час, когда мы уйдем с этой земли. Но самое страшное наказание – это смерть вечная, которая постигает людей. Никто в тот день, 11 сентября, 10 лет назад, кто садился в этот самолет, кто пришел на свою работу в трейд-центр, кто пришел в Пентагон, никто не мог себе даже допустить такой мысли, что это утро будет последним в его жизни. И никто сегодня, наверное, утром точно так же, вставая, даже не хочет думать об этом. Поэтому мы должны понять одну вещь. Слава Богу, что если мы пришли к Богу, уверовали в Него. Но, как сказано в Писании, суждено человеку один раз умереть, а потом суд. Как много людей вокруг, которые не уверены в своем будущем, которым когда-то предстоит встретиться с Богом, и они не знают, куда они попадут. Насколько на нас с вами лежит ответственность о том, чтобы, не уставая, просто свидетельствовать и говорить о Господе, о Его спасающей воле для нас. Вы знаете, 11 сентября из-под руин вот этого трейд-центра было вытащено всего... То есть вы представляете, насколько это было высокое здание, и погибло там 2900 человек, но это в общем с Пентагоном, было спасено всего 4 человека. И интересно узнать судьбы этих людей. Я не знаю о трех, но я бы хотела рассказать о судьбе одной женщины. Ее звали Джанель Гузман. Она была одной из четырех, которая была вытащена из-под завалов вот этих вот зданий. Она работала на 64-м этаже. Когда врезался самолет в здание, когда все стало гореть, и она была на лестнице, она побежала по лестнице просто вниз. И когда здание уже стало рушиться, так получилось, что она просто была зажата между балками, между основаниями, но она попала в какой-то воздушное такое пространство, воздушный как бы пакет такой. Ногу ее сильно придавило железной вот этой балкой, и голова ее также застряла между бетонными какими-то там, ну, обломками. И это было чудо, конечно, что она осталась жива, но в течение суток она просто была вот в страшных болях, очень ранена, но она оставалась жить. И прошло где-то 27 часов, Как она потом рассказывала, она говорит, что она то теряла сознание, то снова приходила в сознание. И буквально за несколько недель до этой трагедии она пришла в церковь и покаялась. Церковь называется Brooklyn Tabernacle в Нью-Йорке. Она решила привести в порядок свою жизнь, она молодая, 31 год, и она отдала свое сердце Господу. Даже не зная точно, как молиться, но когда были вот эти вот просто промежутки, когда она была в сознании, она взывала к Богу. Она молилась, как могла. И когда прошло 27 часов, когда просто пожарники, которые разбирали эти завалы, они услышали этот стон, они стали раскапывать ее и, в общем, подали ей руку. Она говорит, что я потом поняла, что это просто сам Господь дал мне свою руку и вытащил меня из этих развалин. На ее освобождение всего заняло 20 минут. Вы знаете, это такое чудо. С 64-го этажа женщина летела среди груд просто этих развалин, железа и бетона, и она осталась жива. Все, что она могла сказать: «Господь, я благодарна Тебе». Мы с вами, может быть, уже кто-то нет, но большинство людей лежит под завалами грехов. И знаете, люди, все равно Бог стучится разными способами в их жизнь. И кто-то, как это просто Джанел, выходит из своего просто сна, немножко оглянется вокруг и снова впадает в этот сон греха и продолжает лежать под этими завалами, не понимая, что медленно погибает. Всем этим людям, нам с вами, постоянно нужна Божья рука, постоянно нужна Божья помощь. И чтобы разобрать просто месс, грязь всей нашей жизни, мы должны обратиться к Господу. Мы должны избавиться от наших грехов. Как это сделать? Знаете, все имеет цену. Когда в магазин ты приходишь, каждый товар, он имеет баркод, да? Уже задолго до того, как его проводят через кассу, в нем уже заложена цена. Какова цена греха для всего человечества? Эта цена была заложена в Божьем Сыне, в Иисусе Христе. Еще задолго до сотворения земли, еще задолго до рождения нашего с вами здесь на свет, эта цена была заложена. И сказано, что в русском переводе сказано «наказание за грех – смерть», но в английском сказано «the wage of sin is death». Цена греха – смерть. Но чтобы вытащить просто своих детей из этого замкнутого круга, по которому ходили в Ветхом Завете, когда за грех платили животными кровью, Господь предусмотрел свой план спасения через своего Сына. И мы знаем, что в Ветхом Завете животные, они занимали практически место человека. И так как по закону за грех нужно было платить жизнью, смертью, да, кровью, вместо человека клался на алтарь там овечка, баран, да, то есть животное. Но эти все жертвы, они были временными. И постоянно требовалось обновление, постоянно требовалась новая заколотая жертва. Но уже тогда пророк Иеремия был такой, он говорил о том, что настанут дни, когда Бог заключит новый завет. Не такой завет, как с отцами, но завет, когда Он вложит закон свой во внутренность нашу и на сердцах напишет. Все будут знать Бога, и Он простит беззаконие их, и грехов уже не воспомянет. Вот прошли столетия, и все это было осуществлено через Иисуса Христа. Сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню. Когда Иисус последний раз со своими учениками садился за стол, Он так и сказал, Он поднял чашу, и Он сказал: «Это чаша Нового Завета». Это чаша нового закона, нового контракта моего, да, с людьми. О чем здесь говорится? Другими словами, он сказал, что начинается новый отсчет. Начинается новый отсчет, когда заключается контракт с людьми, и людям больше не нужно совершать эти жертвоприношения, но людям нужно поверить, признать, что они грешники, и поверить в то, что Господь оплатил их грехи. Вы знаете, мы как христиане, можно сказать, что когда мы признаем Иисуса Христа вот этой жертвой за нас, да, когда мы признаем Его кровь, можно сказать, что мы с вами имеем ресит. Ресит. Наша вера – это и есть ресит, когда на нем написано, что за наши грехи заплачено. И очень часто, когда дьявол к нам подступается и начинает нас просто нашими мыслями опять отправлять в прошлое или загонять чувство вины или неполноценности, мы должны уметь предъявлять этот ресит и говорить: «Дьявол, иди на крест, за мои грехи заплатил Иисус Христос». И вы знаете, как же людям вообще, как людям показать, что они действительно, они принимают этот ресит, они принимают кровь Иисуса Христа. Первое, человек должен понимать, что он грешник. Очень часто вот эти все, знаете, отговорки, когда люди начинают просто себя проверять по своей собственной шкале: я не убийца, не вор, не блудодей. Очень часто люди зацикливаются на этом, не беря во внимание мелкие грехи, не беря во внимание то, что на самом деле в Божьих глазах оно также называется грехом. Это и сплетни, это и ложь, это может быть все что угодно. Я хочу сказать, что часто люди подобны птицам, и как я говорила, такой пример, когда в зимнее время возле водопада, если чайки будут очень близко подлетать, так как там большое количество брызг, они не замечают, что эта вода, она оседает на их крыльях. И постепенно можно просто внезапно видеть, как эти птицы замертво падают в воду, потому что они уже не могут от количества льда поднять крылья. Точно так люди, грех не приходит сразу конкретно, но постепенно они обрастают этими грехами. Постепенно они просто уже не могут поднять своих крыльев. И постепенно люди, они просто погибают под вот развалинами этого греха. Что же происходит и что мы должны говорить таким людям, что мы должны сами сделать? Первое, мы это, ну скажем так, негативная сторона. Мы должны признать, что мы грешники, и мы заслуживаем наказания. Вторая радостная весть и позитивная – это то, что Господь заплатил за наши грехи, и мы должны принять это верой. Все очень просто. На самом деле Бог ничего не придумывал такого сложного и заумного. По вере, когда человек принимает то, что Иисус умер за него, по вере наступает оправдание. И если мы принимаем его смерть, его кровь, таким образом мы принимаем то, что его кровь, она скрывает, покрывает все наши грехи. И Бог Отец, Он уже не смотрит на нас, как на грешников, но Он смотрит через вот этот ресит, через своего Сына Иисуса Христа, за наши грехи заплачено. Каждый раз, когда мы с вами принимаем вечерю Господню, люди, которые первый раз это делают, они должны осознавать все эти вещи. Но если мы с вами уже верующие христиане, мы как бы заново обновляем свое посвящение. Мы подтверждаем то, что действительно это истина, что Иисус заплатил за наши грехи, что Иисус пролил кровь, что эта кровь, она просто покрыла все наши немощи, все наши просто какие-то вещи, с которыми мы сами не можем справиться. Поэтому сегодня мы будем совершать вечерю Господню. Я попрошу, пожалуйста, сюда пройти. Ребят, позовите Славика тоже. Изначально я бы хотела просто обратиться к вам. Я знаю, что вы все верите в Бога, да? Но я хотела бы сказать, что очень часто люди, которые и верят в Бога, но они тоже становятся подобными вот этим птицам. Может быть, ваши крылья отяжелели от капелек греха. Может быть, каких-то мелких вещей, которые просто не дают вам вздохнуть, которые просто украли у вас радость общения с Богом, которые не дают вам в свободе молиться, в свободе общаться со своими близкими. И я не знаю, что это. Может быть, это обида, может быть, это осуждение, может быть, это сплетни. Но сегодня я бы хотела, чтобы мы все с вами еще раз прошли этот путь. Как когда-то, когда мы отдавали свое сердце Богу, кто в церкви, кто на энкаунтере, первое, что было, мы должны осознать свои грехи, мы должны осознать, что мы грешники. Поэтому сейчас давайте мы с вами встанем, совершим молитву. Как часто мы с вами совершаем грех убийства? О каком убийстве ты говоришь, скажете вы? Это грех убийства словами и мыслями. Самый распространенный грех, наверное, на земле. Поэтому сейчас я попрошу, пусть каждый просто протестирует, как он прожил этот месяц. Я хочу обратиться к Духу Святому. Господь дорогой, Дух Святой, напомни нам наши слова, наши мысли, наши осуждения, Господь. Напомни все то негативное, что было, Господь, в наших устах и в наших мыслях. Очисти нас от этого, Господь. Нам так тяжело часто справиться, Господь, с этим самим. Боже, я прошу Тебя, Господь, сейчас, Господь, покажи, Господь, все те неправильные слова, все те неправильные, Господь, мысли и осуждения, которые были в нас. Боже, Господь, и покрой это Своей святой кровью. Мы не можем, Господь, справиться с этим сами, Господь. Но Ты можешь, Господь. Мы просим у Тебя прощения, Господь, когда мы судили, Господь. И когда мы указывали, Господь, на сучок у брата, не видя у себя в глазу бревно, Господь, прости нас за это, Боже. Прости нас, Господь, что мы так быстры, Господь, чтобы ранить и убить кого-то нашими устами, Господь. Прости, что мы так мало благословляем, Господь. Боже Господь, мы просим у Тебя прощения за всякое идолопоклонство. Господи, что бы это ни было, Боже, может быть, это наш эгоизм, может быть, это деньги, может быть, это работа, Господь. Может быть, это, Господь, какое-то увлечение, которое ворует всю мою жизнь, которое ворует мое время от моей семьи, от общения с Тобою, Господь. Боже, забери этих идолов. Разбей их, Господь, просто в нашей жизни, Боже. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, как эти люди, которые, Господь, были 10 лет назад в самолетах, в трейд-центре, они не знали, что это последние дни, Господь. Боже, я прошу Тебя, научи нас жить каждый день, Господь, в полноте Твоей. Чтобы каждый день мы помнили о том, что этот день может быть последним. Господь, пусть наша жизнь, Господь, она будет как пламя Твое, как факел, который будет освещать жизнь окружающих нас людей, Боже. Мы просим у Тебя прощения, Господь. Мы просим у Тебя прощения, Господь, тогда, Господь, когда мы попирали Твой закон, попирали Твои заповеди, Господь, когда мы любили себя, Господь, больше, чем Тебя и больше, чем нашего ближнего, Боже. Мы просим прощения сейчас, Господь, перед Тобой, Боже. Прости и помилуй, Господь. Нам нужно Твое прощение, Господь. Нам нужно, Господь, Твое принятие, Боже. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Может быть, кому-то еще Господь что-то напоминает, какие-то вещи из того, что не было сказано. Просто сейчас великолепное время, чтобы воссоединиться с Господом. Но вы знаете, одной из главных заповедей также является не только любовь к Богу, но и любовь к ближнему. И то, что сказано о церкви, сказано следующее: «Потому узнают, — сказал Иисус, — что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг между другом». Знаете, когда ранят нас в мире, как-то легче переносить. Потому что есть оправдание, что ну что с них возьмешь, неверующие люди. Но когда ранят в церкви, когда ранят братья и сестры, это отзывается глубокой болью. Но я хочу сказать следующее, что если в церкви не будет любви, если церковь будет раздираться просто какими-то междоусобицами, завистью, неприязнью, такая церковь никогда не сможет пойти в мир. Такая церковь никогда не сможет просто свидетельствовать кому-то о Боге. Поэтому сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами примирились. Примирились друг с другом. Человек должен быть в мире с самим собой, с Богом и с окружающими людьми. Но в первую очередь с его братьями и сестрами. В Писании сказано: «Почитай один другого выше, чем себя». почитай, благословляй. И сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами просто подошли к каждому брату и сестре и сказали: «Я благословляю тебя, Господь любит тебя». Это очень важно сделать. Если была кому-то неприязнь, да будет она сейчас покрыта Божьей любовью и благодатью. Подчинитесь друг другу, молитесь один за другого и почитай один другого выше себя. Давайте мы сейчас сделаем это. Каждый поприветствуй друг друга, обними, благослови и скажи: «Бог любит тебя, и я люблю тебя также». Аминь. Аминь. Саша.